Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджимурад вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову, и когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский, и он переговорит с ним. Тогда Хаджимурад стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджимурату переехать в Нуху. Для Воронцова, для петербургских властей, так же, как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджимурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в Кавказской войне, или просто интересным случаем. Для Хаджимурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и как нетрудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех, и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который он думал легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджимурад переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого вместе заключения семьи в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджимурад велел сказать своим друзьям, что он обещает 3000 рублей за выручку семьи. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджимурад узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджимурад, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджимурату желание Воронцова, чтобы он к 12 числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.
«Якши», — сердито сказал Хаджимурат. Чиновник Кириллов не понравился ему. «А деньги привез?»
«Привез», — сказал Кириллов.
«За 2 недели теперь», — сказал Хаджимурад и показал 10 пальцев и еще 4. «Давай».
«Сейчас дадим», — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки.
«И на что ему деньги?» — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджимурад не понимает. Но Хаджимурад понял и сердито взглянул на Кириллова.
Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджимуратом, с тем, чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджимурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.
«Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги».
И, сказав это, Хаджимурат опять сел к столу, собираясь считать деньги. Когда Кириллов вынул золотые и разложил 7 столбиков по 10 золотых, Хаджимурат получал по 5 золотых в день, он подвинул их к Хаджимурату. Хаджимурат сыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты.
Статский советник привскочил и велел приводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. Тоже подтвердил и пристав. Но Хаджимурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.
«Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает».
Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджимурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджимурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджимурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджимурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджимурат думал и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджимурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал: «Идите».
«Какой будет ответ?»
«Ответ будет, какой даст Бог. Идите». Лазутчики встали и ушли, а Хаджимурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал. Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? Думал Хаджимурат. Он лисица, обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было, потому что он теперь, после того, как я побыл у русских, уже не поверит мне, думал Хаджимурат. И он вспомнил сказку, тавлинскую, о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы, к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался, но другие соколы не приняли и заклевали его. «Так заклюют и меня», — думал Хаджимурат. «Остаться здесь, покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство — это можно», — думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя. «Но надо сейчас решить, а то он погубит семью». Всю ночь Хаджимурат не спал и думал. К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским или бежит с ней в Хунзах и будет бороться с Шамилем, Хаджимурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи, и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому. Пройдя сени, Хаджимурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджимурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказания. Курбан и Ханмагама спали. Хаджимурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.
«Зашей и эти», — сказал Хаджимурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.
Элдар взял золотые и, тотчас же выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги. «А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко», — сказал Хаджимурат. «Порох есть, пуль есть, будет готово», — сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное. Гамзало понял, для чего Хаджимурат велел зарядить ружья. Он с самого начала и что дальше, то сильнее и сильнее желал одного — побить, порезать сколько можно русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджимурат, и был доволен. Когда Хаджимурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороха, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом. Перед рассветом Хаджимурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджимурат зачерпнул воды из катки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджимурату песню. Хаджимурат остановился и стал слушать. В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней, как потом его настиг за териком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах, и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома, и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за Хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны». Этими словами кончалась песня. И к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Ханмагамы, который при самом конце песни громко закричал «Ля-Илляха Илля-Ла» и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада, и равномерное шипение, и изредка свистение, быстро скользящего по камням железа из-за двери. Хаджимурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату. Совершив утренний намаз, Хаджимурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того, чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал. Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было. Было тогда, когда Хаджимурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать. Песня была такая. «Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев. Не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик джигит». Слова этой песни обращены были к отцу Хаджимурата, и смысл песни был тот, что когда родился Хаджимурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-хана, и потребовала к себе в кормилице мать Хаджимурата, выкормившую старшего ее сына Абу-Нансала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджимурата рассердился и приказывал ей, когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его, и выкормила, и на это дело сложила песню. Хаджимурат вспомнил свою мать, когда она укладывала его спать с собой рядом под шубой на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать, не такую сморщенной, седой и с решеткой зубов, какую он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет 5, и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду. И вспомнился ему и морщинистый с седой бородкой дед-серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову, и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку. И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец-джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, когда он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь, румяная, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его, он был выше отца, дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном. «Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать, и бабку», — сказал Хаджимурат. И Хаджимурат помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджимурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына. И вот этого-то сына хотел ослепить Шами. О том, что сделает с его женою, он не хотел и думать. Мысли эти так взволновали Хаджимурата, что он не мог больше сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Илдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. «Поди, скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку. И седлайте коней», — сказал он. В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Борятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угощивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угощивали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песенниками. И Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ее воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню. «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай, рай, рататай в прошедшие годы».
Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой. Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марье Дмитриевной Бутлеру, он немного совестись избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.
«Вы куда?» – спросил он. «Да своего старика проведать», – дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживание Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее. «Что же его проведывать? Придет». «Да придет ли?» «А не придет, принесут».
«То-то».
«Нехорошо ведь это», — сказала Мария Дмитриевна.
«Так не ходить?»
«Не, не ходите. А пойдем лучше домой». Мария Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так молча они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.
«Это кого Бог несет?» – сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.
Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его. «Петр Николаевич, вы?» – обратилась к нему Марья Дмитриевна.
«Я самый», – сказал Каменев. «А, Бутлер, здравствуйте. Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?»
«А вот, слышите?» — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни.
«Кутят!»
«Это что же, ваши кутят?»
«Нет, пришли из Хасавюрта, вот и угощаются».
«А, это хорошее дело, и я поспею. Я к нему ведь только на минуту».
«Что же дело есть?» — спросил Бутлер.
«Есть маленькое дельце.
Хорошее или дурное?»
«Ха, кому как. Для нас хорошее, кое-для кого скверное».
И Каменев засмеялся.
В это время и Пеший, и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.
«Чехирев!» – крикнул Каменев казаку. «Подъезжай-ка!»
Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.
«Ну, достань-ка штуку!» – сказал Каменев, слезая с лошади.
Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.
«Так показать вам новость? Вы не испугаетесь?» – обратился он к Марье Дмитриевне.
«Чего ж бояться?» – сказала Марья Дмитриевна.
«Вот она!» – сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. «Узнаете?»
Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным, запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское, доброе выражение. Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом. Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах. «Как же это? Кто его убил? Где?» — спросил он. «Удрать хотел. Поймали», — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с бутлером. «И молодцом умер», — сказал Каменев.
«Да как же это все случилось?»
«А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан, развожу по всем укреплениям, аулам показываю». Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева. «А я к вам, — сказал Каменев, — Хаджи Мурата голову привез».
«Врешь! Убили!»
«Да, бежать хотел. Я говорил, что надует. Так где же она, голова-то? Покажи-ка!» Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.
«А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую».
«Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров. Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула. «А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь?» — говорил один офицер. «Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил!» — кричал Иван Матвеевич. Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на бутлера и тотчас же сердито отвернулась. «Что вы, Марья Дмитриевна?» — спросил бутлер. «Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право», — сказала она, вставая.
«Тоже со всеми может быть», — сказал бутлер, не зная, что говорить. «На то война».
«Война!» — вскрикнула Марья Дмитриевна.
«Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право!» — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.
Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело. И Каменев рассказал. Дело было вот как –